духи, можно ли использовать духи, идущим в храм, поскольку не всем нравятся то, что запахи, которые нравятся одним. То... Нет, конечно, человек не... он должен быть чистым, но не... Но не. То есть различайте, куда вы идете, конечно. Помыться бы не мешало, а вот обливаться парфюмерией не стоит. К счастью, мы же сказали, что... Где выдумали парфюмерию? То есть французские короли обливались духами, потому что мылись раз в месяц. Они реально воняли. В Версале, в загородном дворце императорском, французском, не был предусмотрен ни один туалет. Значит, по-маленькому выходили на лестницы, а по-большому ходили в парк, в котором гуляли. Оттуда пришли большие каблуки, кстати. Большие каблуки придумали французы для того, чтобы ходить по нечистотам. Да. До выдумывания канализации. И с зонтиками ходили среди белого дня. И глашатай шел по улице и говорил: парижане, закрывайте окна, король идет, потому что выливали все на улицу. Все, из-под дитё сходило, на горшок сходило, они же на улицу выливали. В канаву, оно стекло куда-то там. Вот такая жизнь была. Вот в таких условиях придумывали духи, чтобы в обморок не падать. Скажите, пожалуйста, какой библейский смысл в Ромео и Джульетта? Следующий библейский смысл. Непримиримо враждующие две семьи, Монтекки и Капулетти, помирились только тогда, когда умерли самые любимые их невинные юные дети, полюбившие друг друга. И над их остывшими телами эти семьи идиотов, которые враждовали непримиримо, вынуждены были в одном горе обняться и помириться. То есть искупительная жертва длительной вражды – это и есть смысл, значит, Ромео и Джульетты. То есть искупительная жертва нужна тебе, дураку, если ты не примиришься сам. Тогда умрет кто-нибудь самый родной твой. Хочешь – не хочешь, быстрее мирись. Понимаете, вот и библейский сюжет. Но вы сами ищите, а то вы сейчас начнете засыпать меня. А какой еще библейский сюжет вот там, а какой вот там, а какой вот там? А я не все знаю, я вам только даю направление движения ума. Направление движения ума. Дальше думайте сами. Про Украину расскажите, пожалуйста. Я вас умоляю, не буду, не надо. Давайте поговорим лучше о вещах, о которых мы говорим, потому что если бы на Украине мы успели в каждом приходе об этом поговорить, этого бы не было. Мы просто не успели. В каждом приходе, в каждой епархии, в каждом благочинии вот сделать что-нибудь подобное. Там. Если бы мы на коленях обошли все святыни украинские, да, в каждом приходе подняли бы работу духовную, да, крепко умолили Господа и покаялись в грехах своих, этого все бы не было. Потому что дьявол вертит нераскаянным человечеством. Вот и все. Поэтому давайте не терять времени, перемывать кости Украине этой бедной, а давайте делать все для того, чтобы в России этого не было. Потому что замах-то сделан на Россию. Украина никому не нужна, даже самим украинцам. Замашка сделана на Россию, война объявлена России. Просто идет на территории другого государства. Около 10 лет была в протестантской среде, прочитала всю Библию с большим воодушевлением. Зато теперь православие не могу себя заставить читать Евангелие. Я отравилась, в кавычках, им, или это нечто другое? Как быть с этим, что с этим делать? В каком-то степени вы отравились, да. С вами произошло нечто подобное, что происходило с многими монахами и мирянами, с которыми было вот что. Описывается в Патерике святого Игнатия Брянчанинова, как некий человек, мирянин, торговец в лавке, каждое утро поднимался с молитвой, не ел до 3 часов дня. На звон колокола бежал в храм первый. Все заработанное разделял половину нищим. Никогда не занимался праздными разговорами, часто вставал на молитву по ночам. От своей трапезы кормил бедняков. То есть был удивительно праведный человек. Кто-то направил его в монастырь. В монастыре после пострига и принятия монашеских обетов он прекратил молиться вообще. Возненавидел службу. Терпеть не мог игумена и даже порывался его убить. Когда начали думать, а что произошло, ответ был следующий. Пока ты был в миру, твое подвижничество питалось корнями от грязной воды тщеславия. Когда ты пришел в монашество, и тебе не перед кем хвалиться, все такие, как ты, монахи, и ты должен до смерти уже подвязаться, по сути, умереть для мира, обнаружилось, что корень твой напоен горькой водой тщеславия. Что-то подобное было и у вас. То есть вы отравились горькой водой еретического учения и приобрели отвращение к Святому Евангелию, когда пришли в каноническую, законную и благодатную церковь. Нужно выздоравливать. Причащайтесь, молитесь и осторожно открывайте Евангелие. Знаете, как когда отрок Самуил был маленький и спал при Скинии, Господь звал его на пророчество. И однажды он слышит голос: «Самуил, Самуил!» Он вскакивает и бежит к своему священнику Илию. Говорит: «Ты меня звал, отец?» Он говорит: «Нет, чадо, я не звал тебя, иди ложись спать». Он ложится, опять Господь говорит: «Самуил, Самуил!» Опять Самуил бежит к Илию. Илья говорит: «Стоп, стоп, стоп, я тебя не звал, но что ты слышишь?» Он говорит: «Я слышу, что зовет меня кто-то по имени». Он говорит: «Сынок, это Господь. В следующий раз, когда Он заговорит с тобою, ты услышишь имя свое, скажи, говори, Господи, слушает раб твой». И вот опять Самуилу голос: «Самуил, Самуил!» И он говорит: «Говори, Господи, слушает раб твой». И началось пророческое служение. Бог стал разговаривать с Самуилом. Вот и вы, открывая Библию, теперь уже, придя в православие, говорите: «Открываю книгу твою, Господи. Говори, Господи, слушает раба твоя». И начинайте аккуратно читать. Почитавши, поцелуйте Библию. Если вы даже не прочли и не поняли ничего, просто ткнитесь в нее носом. «Люблю слово твое, вразуми меня оправданием твоим. Открой мне все, что ты говоришь», или хотя бы частицу этого. Разговаривайте с Богом при чтении, до чтения и после чтения. И Библия опять заговорит с вами, только уже по-православному и по-настоящему. Заметьте себе, что мы всегда, когда на службе стоим, когда диакон говорит: «Премудрость, прости», услышим Святого Евангелия, священник говорит: «Мир всем», мы отвечаем ему: «Духови твоему». Потом в это время, значит, вон мем, когда прозвучало святому чтению, мы должны, можем в сердце сказать своем: «Говори, Господи, я тебя внимательно слушаю». Он же читается там: «Во время оно», там: «Стая Иисус на месте равне», там, и так далее. Он говорит: «Господи, говори, что ты хочешь мне сказать? Говори, я слушаю». То есть напрягитесь в это время. Уже человека можно проверить. Вот выходит из храма человек, говорит: «Простите меня, сестрица, вы были на службе?» «Была». «Что сегодня читали из Евангелия?» «А вы были на службе?» «Ну, была». «Ну, ясно». «Извините, брат, вы были на службе?» «Да». «Из апостола что читали?» «Хоть из какой книги, скажите? Из Коринфян или из Галатов, или из Деяний?» «А вы были на службе?» «Ну, вроде да». «А вы вообще были на службе, если вы не поняли ничего из Писания?» Так когда-то Василий Блаженный в лицо, по сути, бил словами Ивана Грозного. Иван Грозный строил на Воробьевых горах церковь. И вошел в Успенский собор на царское место и молился, но мыслями летал по Воробьевым горам. И когда вышел из храма, к нему Василий подбежал, юродивый, и говорит ему: «Царь, ты почему в воскресенье не ходишь на службу?» Он говорит: «Ну ты, юродивый, совсем шальной, я же в церкви выхожу, только что литургию отстоял». Говорит: «Не был ты на литургии, ты всю службу по Воробьевым горам лазил. А на службе тебя не было». То есть где ты был на службе? Это очень важный вопрос. Библия должна заговорить с нами на богослужении и дома. Кстати говоря, почему Господь зовет человека дважды? Самуил, Самуил. Или когда он говорит: «Авраам, Авраам». Он говорит: «Вот я, Господи». Или когда Христос говорит: «Марфо, Марфо». Тоже два раза. Почему два? Потому что обращается Бог ко всему человеку. Вот к тому Дориану Грею, который внутри сидит, этому уродцу. И к этому, который снаружи виден. Потому что есть два человека, внешний и внутренний. К обоим обращается Господь: «Самуил, Самуил», «Авраам, Авраам», «Марфа, Марфа». Интересно. А сколько там всего интересного, Господи Иисусе. Как бы пожить подольше, все узнать. Впрочем, и того, что известно, уже достаточно, чтобы расплакаться. Как понять слова: «Брата твоего не любишь, и блуд и гордость гонишь»? Блуд и гордость, как расшифровать? Это, по-моему, самые легко толкуемые слова. С блудом все понятно. Тут сегодня 12-летний ребенок знает больше всего, больше старика о блуде. Благо, так сказать, в кавычках, интернет научил. Ну, блуд и гордость гонишь. То есть постоянно творишь, гонишь, то есть несешь из себя. Как река мутные воды гонит, так и ты несешь из себя блудные похоти, блудные помыслы, блудные взгляды, блудные намерения, ну и гордыню всякую. Это уж, если уж что объяснять, так нет, это очень простое. Я и должна блуд и гордость гнать. А, это вы должны прогнать. Вы должны прогнать. А гонишь, и, то есть ты из себя износишь постоянно. То есть она как источник из тебя бьет. То есть должен, по идее, бить источник воды живой. У верующего в меня из чрева потекут реки воды живы. А из нас течет мутный поток блуда, гордыни и прочей нечистоты. Вот об этом идет речь. То есть нужно, чтобы эти потоки пересохли. В этом смысле. Пересохли. Готовится издание «Беглец от мира. Путь к жизни». Какой жанр, на какую аудиторию рассчитаны? «Беглец от мира» – это они не готовятся, они уже вышли. Это сборник статей о литературе. Это название книги взято из статьи про Сковороду, Григория Сковороду. Остальные книги написаны в разные, допустим, там «Христос семи церквам» – это недавно написанная такая небольшая попытка исследования обращения воскресшего Господа к семи церквам апокалипсиса. Потом есть книжечка «Проповедь о проповеди». Это сборник статей, посвященных тем, кто должен проповедовать. Священникам, катехизаторам и всем тем, кто любит Божие Слово. Я так понял, что мы должны закругляться.
Не-не, это мне надо закругляться.
А.
Отец Андрей, сколько угодно.
Хорошо.
Народ желает послужить? Потому что вы без ужина сегодня.
Так, ну вот четыре записки еще есть, они такие пространные. Прошлые грехи вспоминаются, каялась на исповеди, все равно волнуюсь. Не получается забывать прошлое и простираться вперед. От этого тоска. Как быть, за какие мысли зацепиться, чтобы был покой и мир в душе и радость о Господе? Значит, верным признаком того, что грех прощен, является то, такая ситуация, при которой при вас кто-то говорит о грехах, которые вы когда-то совершали, а ваше сердце слушает о них, как о чужих грехах, и не волнуется при этом. Это верный знак того, что грех прощен и вышел из души. Да. Потому что когда, например, кто-нибудь говорит там, я украл, ты думаешь, про меня что ли? Такое, значит, ты не прощен в том, что ты воровал. Допустим, там, я мужу изменяла, кто это там говорит, кто это такой? Или там, ты мужу изменяла, там, а это не тебе, это. Это значит, ну, вот это можно проверить, значит, так сказать, напугать, спросить. Потому что когда человек не имеет за собой такого греха, ты хоть кричи на него, хоть во сне, хоть наяву, а он ухом не поведет, потому что он за собой. Это не ко мне, это вы кому-то другому кричите. То есть, понимаете, когда ваше сердце не реагирует на слова о ваших прежних грехах, а вы при этом плакали о них, то значит вам прощен грех. К тому же имейте в виду, что чернила смываются водою, а грехи смываются слезами. То есть слезу нужно, говорит, слезы мне подай, Господи. Я куда имя тебя умолю, прежде исхода очиститимися от всякого греха. Слезами подашь, Господи. Нужны слезы для прощения грехов. Поэтому слезы называются утешительными. Утешаются и радуются люди, которые плачут по Богу и в Боге о грехах своих. После таких слез человек выходит, как будто после чистой жаркой бани, как на свет народившийся. То есть утешительная слеза – это знак того, что вот как по чернильной строчке написанных грехов потекла вода и оставила за собой след чистый, смыла. Вот так, поверьте мне, и слезы с сердец ваши грехи посмывают. Закрывайте свои грехи милостынями, молитесь Богу о том, что Бог забыл и вас простил, и на каком-то этапе вашей жизни оно смоется, к счастью, потому что грехи имеют свойство смываться божественной благодатью. Так, взгляд богословов на первобытных людей, кто они такие, как связаны с Адамом и Евой, мне это важно знать как преподавателю. Я порекомендую вам найти литературу, может быть, в сети поискать, или найти книги, есть такие книги по биологии для православных гимназий и школ, где дается развернутый анализ всего того, что антропологи и палеонтологи понаписывали про древнего человека. Все эти кроманьонцы, неандертальцы, все эти синантропы, по большей части это фальшивки и научные инсинуации. То есть там нет никакой базы доказательной для того, чтобы описывать все то, что описывается в учебниках биологии про всех этих неандертальцев, кроманьонцев. Там, где наука говорит нам про, описывает нам мир ископаемых ящеров, всяких там диплодоков, ихтиозавров, мы или древнего человека, по большей части мы имеем дело с научной фантастикой, красиво разрисованной в книжках и представлением ветров своей головы за истину. Держитесь за библейское повествование, как упертые евреи. Вот уж кто не верит в динозавров, так это они. Держатся за то, что мир стоит 7 тысяч лет с небольшим. И молодцы, кстати. И нам туда дорога, в этом смысле. Как научиться забывать обиды при хорошей памяти? Ну, там написано, понимаете, возгрейте в себе желание прощения всех ваших, получить от Бога прощение всех ваших грехов. В молитве «Отче наш» сказано очень глубоко и ясно. «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». То есть, «оставь мне, Господи, мои грехи так, как я оставляю своим должникам». То есть, «я оставляю первый, а теперь ты, Господи, оставь мне так, как я оставил». Если я чуть-чуть оставил, Господь чуть-чуть не оставляет. Если я оставил, а потом вспомнил, значит, Господь мне все простил, потом взял и вспомнил опять. А если я оставил и забыл, тогда Господь мне оставил и забыл. Если вы хотите, чтобы Бог вам все оставил и все забыл, то как раз и потрудитесь ради этого все оставить и забыть человеку, на которого вы имеете печаль. После этого вы сможете дерзновенно спрашивать у Господа и просить его, говорит, Господи, ты говорил, я сделал. Я все простил тем, которые меня обижали. А ты, пожалуйста, теперь со своей стороны, ты же сам сказал, все мне прости. Вот так разговаривать с Богом можно. Вы не думаете, что это хамство или фантазия. Можно. Ты сказал, я сделал, теперь ты сделай. А уж он сделает. Он не обманет. Поэтому возгрейте в себе желание получить прощение всех грехов. И с этой мотивацией заставляете себя, понуждаете себя прощать людей. Потому что души у нас злые. Сердца у нас цепкие, как репейник вцепляется в них, так сказать, всякий грех и злопамятство. Это все ерунда, когда люди говорят, я очень добрый, я очень добрая, я всех люблю. Ерунда, все брехня. Злые души, злопамятные мелкие души у всех, помнят обиды, не умеют прощать. Понуждать прощать себя нужно волей. Здесь не нужно сентиментов. Когда говорят, я всех люблю, это не значит, что я сю-сю-сю, всем сю-сю-сю. Никаких сю-сю. Надо заставлять себя волевым усилием прощать человека. Ради того, чтобы мне простили все мои грехи. А у меня их много, как вы понимаете. И у вас их много. И вы должны иметь желание получить прощение. Вот ради этого заставляйте себя прощать людям обиды. Это волевой труд. Волевой, а не сентиментальные сю-сю. Притча о неверном домоуправителе. 16 глава Евангелия от Луки. Самая сложная притча, в целом она трактуется так. Если все притчи толкуются по стиху и пошагово, по строчке, эта притча толкуется целиком. Нам представлен для подражания некий нехороший человек, который был замечен в злоупотреблении имуществом начальника, хозяина. И до тех пор, пока его совсем вышибут с места, выгонят, он еще больше злоупотребил имением хозяина. Помните, да? Вот, для того, чтобы приобрести себе друзей у своих убывших бывших взаимодавцев, взаимодавцев своего господина, взявших взаймы. Да. Что здесь нужно иметь в виду? Господь говорит, видите, как поступает неправедный человек. Сыны царствия, вернее, говорит, сыны века сего, умнее сынов царствия в роде своем. То есть люди мирские, люди века сего, дети человеческие, сыны человеческие, они пронырливы, хитры, изобретательны в своих делах. Нам нужно у них учиться этой настырности, изобретательности только в своих, в небесных делах. В этом смысле можно у всех учиться. Купец, бизнесмен по-нашему, торговец, пройдоха какой-нибудь, тратит 24 часа в сутки для приобретения прибыли. Ты также трудись только для приобретения небесного царства. Как он за прибылью гоняется, ты гоняешься за христианскими добродетелями. Алкоголик с утра до вечера ищет, чтобы выпить. А ты с утра до вечера, как алкоголик, ищи, чтобы Богу хорошего сделать. Будешь подражать злым людям в добром. в настырности будешь подражать злым, но цели будешь иметь добрые. Вот в этом смысле Господь и поставил в пример неверного домоуправителя. Златоуст тоже об этом говорил. Он говорил, что если бы мы... Говорит, пойди на стадион, посмотри, сколько пота проливает спортсмен. Для чего? Чтобы получить тленный венок лавровый и похвалы от зрителей. И все. Если бы ты пролил хотя бы в 5 раз меньше пота ради Царства Небесного, ради похвалы от Бога, ты бы был святой человек. Он ради суеты потеет, умирает. А ты ради Царства Божьего не потеешь и не умираешь. Несправедливо. То есть брать примеры нужно у всех. Только направлять эти усилия на Господа. Вот в этом смысле эту притчу можно толковать. В чем польза благотворительности? Почему важнее давать, чем брать? Я поднюсь, потому что сидя говорить тяжело. Я вам примером это поясню. С Ливанских гор стекает Иордан, как маленький ручеек. Набирает ход и воду по мере движения втекает в Генисарецкое озеро, так называемое Кинерет так называемое Генисарецкое или Тивериадское озеро или Галилейское море, а по нынешнему Кинерет. Потом вытекает оттуда и втекает в Мертвое море. И уже никуда не вытекает. И там огромное количество процентная соль, процентов соли в воде. И там нет ни рыбки, ни моллюска, ни улитки, ни водорослей, ничего живого. В этом есть урок. А в Галилейском море есть и рыба всякая. Кстати, помните, когда в Евангелии описывается чудесный лов рыбы после воскресения Христа? Что вытащили сетку полную великих рыб, 153, и талику сущу не проторжися мрежа. Некоторые считают, что 153 – это число видов рыб, которые вообще существуют там, в Галилейском море. Каждый вид рыб делегировал от себя по одной рыбке Господу туда, значит, сетку. Что рыбы с послушанием отнеслись к этому, они всю ночь ловили, ничего не поймали. А потом, когда Господь видится в росте, то рыбы поспешили исполнить послушание. И на перегонке одна перед другой позвали в эту сетку, что Господь сказал, они все слушаются. Есть, правда, другое толкование, я потом расскажу вам о нем, если сила. Вот. Так вот, там в этом море Галилейском 153 вида рыб, допустим, условно говоря. И волны под 3 балла, и пальмы по берегам растут, и яхты плавают, народ купается, и вода чистая, и солнце светит, как в раю. Раввины говорили, что там так красиво вокруг него, этого Галилейского моря, что Мессия, когда придет, он непременно придет туда, потому что там в раю. И действительно, когда Мессия пришел, то Христос в пределах Галилейского моря дал Нагорную проповедь, там умножил 5000 львов для 5000 народа, там ходил по водам, там встретил апостолов, там воскрес с ними, опять воскрес. То есть он там постоянно был, действительно. Так вот в чем урок? Иордан втекает в Галилейское море и вытекает из него. И Галилейское море живет, потому что он берет и отдает. А Мертвое море берет и не отдает, поэтому оно мертвое. Вот вам ответ практический, почему нужно отдавать. Ты умираешь, если ты ничего не отдаешь. Знания нужно отдавать, силы нужно отдавать, деньги нужно отдавать, хлебом одеждой нужно делиться, радостью нужно делиться, скорбь чужую нужно забирать. Надо всем делиться. Если сердце не будет, как работает сердце в режиме? Сжалось, разжалось, сжалось, разжалось. То есть взяла, отдала, взяла, отдала. Если вот взяла, не отдала, все. Вот это значит не отдавать. Это все. Ничего не отдаешь, значит, труп. А вы говорите, в чем польза? Польза в том, чтобы не быть трупом духовным. Надо отдавать обязательно. Как научиться ходить в страхе Божьем? Ну, это очень обширный вопрос. И он очень простой, очень тяжелый одновременно. Это заповедь Аврааму. Аврааму Господь дал одну только заповедь. Ходи предо мною и будь непорочен. И Авраам исполнял эту единственную заповедь. Ходил перед Богом и стремился к непорочности. Как это делать? Необходимо помнить о Господе, думать о Господе, разговаривать с Ним, имеется в виду молитва, хвалить Его, благодарить Его, находить время для того, чтобы уединяться ради Него. Все, что встречается в жизни, сопоставлять с Его волей, Его заповедями, везде искать Его. У пророков написано, что народ будет наказан за то, что священники и люди с утра до вечера не спрашивали, где Господь. Оказывается, для того, чтобы спастись и Богу угодить, нужно с утра до вечера спрашивать, где ты, Господи? Ты где? Вот здесь есть Господь? Конечно, есть. А там был наверху, когда икону? Есть. А потом, когда мы на улицу повыходим, он где будет? А вот уже там спрашиваете, где ты, Господи? Ты где? Что хочешь, чтобы я сделал? Помните, когда Павел шел в Дамаск и ослепил его божественный свет? Он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Павел тут же спросил, Господи, что повелишь мне делать? О, какая просьба великая. Потому что мы что просим у Бога? Господи, дай мне здоровье. Господи, прости мне грехи. Господи, там, дай мужа моей дочке. Господи, защити меня. Господи, прости, утешь там, не оставь меня. А вот какая просьба какая великая. Господи, что повелишь мне делать? Господи, где ты? Что мне для тебя сделать? Вот такие вопросы рождаются из страха Божьего, и из этих вопросов рождается страх Божий. К тому же надо просить его. В одной из коротких молитв Иоанна Златоустова говорится, «Всели в меня корень благих, страх твой в сердце мое». То есть нужно просить, чтобы как в землю был посажен росточек, так и Господь, дай мне то, что мне нужно. «Всели в меня корень благих, страх твой в сердце мое». Ну вот это и многое другое делать нужно для того, чтобы... А еще лучше всего... Надо найти человека, у которого есть страх Божий, и пожить возле него немножко. Походить возле него, присмотреться к нему, послушать его, попить с ним чаю, поработать вместе с ним, помолиться вместе с ним. Если у человека есть Божий страх, он таинственным образом сообщится и вам. Потому что с преподобным преподобен будешь, с неповинным неповинен будешь, со избранным избран будешь, а с нечестивым развратишься. То есть люди передают друг другу тайными путями все, что у них есть. Нечестивцы делятся нечестием, благочестивцы делятся благочестием. Даже если они ничего не делают. Просто рядом посидеть, все равно напитаешься от человека, имеющего Божий страх. Ищите их. Каким должно быть покаяние, чтобы Господь обновил душу, обнулил грехи? Ну, мы об этом сегодня уже говорили. Мы должны вывести покаяние за рамки одной лишь исповеди и не ограничивать покаяние только исповеди. Вот, и мы должны с вами... просить посреди всего прочего покаяние двери, ответственной двери жизни дальше, чтобы нас Бог сам научил каяться. Христос ведь сам-то ведь не кается ни в чем, ему не в чем. А нам может дать то, чего нам необходимо и не хватает. Вот у него этого нету, а нам надо. Вот, поэтому научи, вразуми, научи, даруй мне покаяние всецелое. Есть такое в покаянном каноне, помните? Даруй мне покаяние всецелое, и сердце любо трудное на взыскание Твое. Это как раз то, что мы и говорим. Где ты, Господи? Ищу Тебя, люблю Тебя, яви мне лицо Твое. Что делать мне повелишь? Что мне делать? Как поступать? Когда в церкви совершается божественная литургия и при осуществлении даров евхаристический канон, это в особенно благодатный момент нужно почтить приложение даров в тело и кровь на престоле земным поклоном, и в это время можно принести Богу самые жаркие свои молитвы. На каждой литургии сугубо и тригубо, умножая прошение, можно просить самого дорогого, чего сердце просит, именно на евхаристическом каноне. После вот, значит, уже того, как дары преосуществились, и уже священник готов сказать изрядно о пресвятии. То есть хочешь покаяния, склоняйся до земли, преклоняй колени, говорю, верую, Господи, исповедую, что ты на престоле сейчас, что тело твое, кровь твоя на святом престоле готовы к нашему причастию. Господи, прошу тебя, дай мне настоящее покаяние. Может быть, вы будете просить за кого-то. Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы муж мой в церковь пришел. Господи, прошу тебя, чтобы дочка моя из дома не уходила и так далее. Ну и среди всего прочего усугубую о себе. Дай мне сердце любо трудное в изыскание твое. Даруй мне покаяние всецелое.